Всем привет, добрый вечер, рад вас приветствовать на программе Classic News. Тут бы я должен сказать, что мы сегодня с Дмитрием Быковым, но его нет. Ну пока
Дмитрий,
нет, сейчас
как это нет?
будет, конечно же, Дмитрий
Вот он.
Быков, разумеется. А вот так вот, скажи только нет, он тут же прибежит. Привет.
Он тут же как тут, здрасте.
Привет. Ну, на самом деле, я даже попросил чуть раньше нас запустить. На секундочку буквально, потому что у меня два объявления есть сегодня по каналу. Пока вы собираетесь, дорогие наши зрители, вот что расскажу. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, у нас у нашей команды дебют. Мы сделали музыкальный клип весь от начала до конца вместе с песней, так сказать, и съемками. Вот, разумеется, на тему квадроберов, которых мы сегодня затронем. Поглядите, пожалуйста, он выложен отдельно. Квадроберы, его легко найти на первой странице. Вот, YouTube его в силу непривычного для него контента и хронометража вообще раздает плохо, поэтому на вас одна надежда. А клип хороший. Ну, как мне кажется, в общем, нам за нее не стыдно. Это первое. А второе, то, что сегодня после программы «Точка» в 22 часа, ну, там, с копейками, пройдет очередной стрим для патронов, где мы всякие суперсекретные вещи про канал и не только обсуждаем, вообще про что угодно говорим, очень в приятной атмосфере такой, расслабленной. Вот, патроны любого уровня участвуют, получают ссылку на этот самый стрим и смотрят либо в прямом эфире, либо потом по ссылке в записи, это уж как вам удобно. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы еще не патронируете канал, от $3, ну и, соответственно, там от 200, что ли, рублей в бусте. Вот, можно также, конечно, стать спонсором канала в Ютубе, но там дороговато. Имейте в виду, там уже это дорого, как бы, в объявлениях обычно указывалось, дорого, об услугах или продажах. Ну, а мы начинаем наш Classic News, мы здесь в поисках литературных ассоциаций, занимается этим Дмитрий Быков. Если вы хотите какую-то свою эксклюзивную литературную ассоциацию или чтобы он ответил на какой-нибудь ваш вопрос, то обязательно ему пришлите донат, есть у нас донаты, надо выбрать в описании, там и за рубли, и за валюту, донаты, какой-нибудь небольшой донатик, или в суперчате тоже можно, и тогда Дмитрий Львович в конце все расскажет. Ну вот, все вступления закончили, можем и начинать, только что буквально вышел фрагмент книги Алексея Навального. Она скоро выходит, ее можно предзаказать, об этом много, значит, сообщают и говорят. Вот. Но в первые отрывки опубликовали несколько разных газет и журнал, вот «Нью-Йоркер» и «The Times» и многие другие, опубликовали первые отрывки из мемуаров Алексея Навального, которые он начал писать в 21 году в колонии после отравления, соответственно, новичком и лечения в Берлине. В книге под названием «Патриот», выходит она 22 октября, политик допустил, что может умереть в тюрьме, не дождавшись освобождения. «Я проведу остаток жизни в тюрьме, умру здесь, мне не с кем будет попрощаться, или пока я буду находиться в тюрьме, люди, которых я знаю снаружи, умрут, и я не могу с ними попрощаться. Я пропущу выпускные в школе и колледже, все юбилеи будут отмечаться без меня, я никогда не увижу своих внуков, я не стану предметом семейных историй. Меня не будет на всех фотографиях», написал Навальный. Ну, книги вообще предмет нашего пристального внимания, а уж тем более такая. Вам слово, Дмитрий Львович.
Святая ненависть с тех пор во мне кипит, и кровь бунтует. Угрюм, суров и дик мой взор, душа безвольности тоскует. Одна мечта, и ночь, день меня преследует, как тень, и не дает она покоя. Ни в тишине полей родных, ни в таборе, ни в вихре боя, ни в часах в церквах святых. Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на угнетателей народа. Судьба меня упрекла, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Погибну я за край родной. Я это чувствую, я знаю. И радуюсь, отец святой, свой жребий я благословляю. Это предсмертная поэма Рылеева «Исповедь на Ливейке». Большая фрагмент из нее. Там, правда, речь шла о свободе Украины, но в наши времена и это повторяется. Все это уже много сказано. Последняя четверостишая Рылеева, нацарапанная на оловянной тарелке. Тюрьма мне в честь и в укоризну. Зато прав я в ней. И мне стыдиться сих цепей, когда ношу их за отчизну. Все, что было написано в русской декабрьской лирике, повторяется дословно, надо сказать, в абсолютно потрясающих записках Навального. И то, что он умудрялся в таких публичных условиях писать, лишний раз подчеркивает лидера, какого масштаба мы в его лице потеряли.
Дмитрий Львович, так мне вам об этом не хочется говорить, но у нас какая-то проблема со звуком, и может быть это из-за вашего интернета, черт его знает, у меня тоже бывает. Вот, слышно вас не всегда бывает здорово. Но сейчас попробуйте пересоединиться пока, если не сложно.
Конечно.
Ага, да, вот по той же самой ссылке. Да, я прошу прощения у наших зрителей, видите, иногда бывает такое. Страшная штука, но да, и Навальный предвидел, что его могут убить в тюрьме, вот, либо он будет сидеть, то есть то, что он сидит пожизненно, он предвидел, это сказал, что либо он сидит до смерти Путина, либо они его убьют в тюрьме, но живым Путина его оттуда не выпустит. Это
А
тоже.
вот так слышно?
Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем.
Перечитать мне этот замечательный фрагмент?
Было бы здорово, давайте попробуем, да.
Перечитаем. Святая ненависть с тех пор во мне кипит, и кровь бунтует. Угрюм сурок, и дик суров, и дик мой взор. Душа безвольности тоскует, одна мечта и ночь, и день меня преследует, как тень, мне не дает она покоя, ни в тишине полей родных, ни в таборе, ни в вихре боя, ни в час мольбы в церквах святых. Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Погибну я за край родной, я это чувствую, я знаю, и радостно, Отец Святой, свой жребий я благословляю. Это исповедь Наливайки Рылеева, и тот же Рылеев перед смертью написал: «Тюрьма мне в честь и в укоризну, за дело правое я в ней, и мне ли стыдиться сих цепей, когда ношу их за отчизну». Как видим, полная параллель с тем, что писал Навальный, хотя прошло ровно 200 лет.
Дмитрий Львович, а вообще отлично, спасибо, что пересоединились, и слышно теперь здорово, и хорошо, что перечитали. Я вот единственное хотел спросить, слушайте, а откуда они знали про борьбу за свободу?
О, декабристы?
Ну да, ну на самом деле история как бы освободительных движений, как мне кажется, в то время, ну не очень-то богатая была, или нет?
Знаете, я вам скажу. Дело в том, что исповедь Наливайки описывает борьбу, и вообще вся поэма Наливайка, главное, центральное произведение Рылеева, описывает борьбу за свободу Украины. Там же сказано, что пора губить врагов Украины. И это, кстати говоря, национальное освободительное движение, оно оказалось таким образом дважды пророческим, потому что враги Украины сегодня – это враги свободы. Вообще для романтизма, простите, что я вынужден пускаться в эти скучные школярские объяснения, но вообще для романтизма национальный пафос очень характерен. Национализм, романтизм – это же не про всечеловечество, это именно про обретение национального лица. И, конечно, поэма Рылеева рассказывает о борьбе Украины за свою независимость. Но, как ни странно, а в общем ничего странного нет, это же и борьба России за свое самоопределение, потому что еще и Пушкин говорил о том, что романтизм несет нам обретение национального духа, и фольклора, и национальной души. Без этого, к сожалению, без этого этапа невозможно прийти к свободе. Вы совершенно правы, что поэма Рылеева рассказывает не об освобождении России, но вообще-то это приложимо абсолютно ко всем. Великий украинский националист Василь Стус говорил: «Мы боремся не за отдельную свободу для Украины, мы боремся за свободу для всех». Вот это надо понимать. И то, что для Рылеева обреченность в этой борьбе была совершенно очевидна, это самое страшное. Потому что, вообще говоря, борьба за свою свободу – это естественное и ненаказуемое дело. Только в России это рассматривается как подрыв основ.
Ну как же ненаказуемое? Слушайте, ну мне кажется, во всем мире наказуемая борьба за свою свободу-то, нет?
Оно было наказуемым довольно долго, но обратите внимание, как относится Европа к своим борцам, в том числе, кстати говоря, сегодня, и как воспринимает их Россия. Ну вот фигура типа Навального, неужели где-то в мире сегодня этот персонаж был бы обречен? Навальный – это такой Джон Браун, если брать Америку. Но Америка своих рабов, тем не менее, освободила, и Джона Брауна канонизировала, пусть и 20 лет спустя. А то, что происходит сегодня, ведь понимаете, Саш, ведь грех об этом говорить, но ведь это позор, что книга Навального первой печатается в Америке и Европе. Книга русского революционера выходит в очередной раз в американском журнале и в английском переводе. На что это похоже? Это ведь, понимаете, все равно, что «Полярная звезда» или «Колокол» или «Степняк Кравчинский», которые вольную русскую типографию развивали в Лондоне и частично в Штатах. Но это же ни на что не похоже. Это было 100 лет назад. Понимаете, Навальный умирал за Россию. А книга его выходит в Америке. Да, я понимаю, конечно, что Америка первой получила, Америка имеет на это моральные права. И, кстати говоря, Америка больше боролась, чем Россия, за свободу Навального. И вовсе не потому, что она что-то разваливает, а потому что она привыкла уважать борца, self-made man. Но я надеюсь дожить, и доживу довольно скоро, я думаю, до того момента, когда эта книга выйдет в России. Я надеюсь только не дожить до момента, когда эта книга войдет в школьную программу, ибо это ее убьет.
Ну, вот, Дмитрий Львович, а чего удивляться-то? Ладно, ну, книга профессионального революционера Навального, да, вы так сказали, или просто революционера, выходит не в России, а в Америке. В России сейчас много чего не выходит. И ваши книжки, я не знаю, выходят еще или нет, но...
Нет, не выходят.
Да,
Не выходят. Я считаю это
скоро,
очень
знаете,
критично.
то есть многие книги уже провозить нельзя. Я думаю, что за книгу Навального провезенную можно и срок будет схлопотать.
Абсолютно в этом уверен. Да, и знаете мне, что это напоминает? Я сейчас как раз читаю в Барт-колледже курс «Русский эмигрант как литературный герой», и там у нас вот только что была лекция про Герцена. На самом деле перелом случился в 1963 году, когда Россия стала в очередной раз подавлять Польшу. До 1963 года колокол был во многих русских домах, Александр I его подсчитывал и рекомендовал это своим сановникам, говоря, правды больше нигде не узнаем. Но, разумеется, в 1963 году, когда случилось очередное объединение вокруг национальной идеи, и Муравьев-Вештель поехал карать Варшаву, Россия немедленно, как всегда бывает, по первому требованию объединилась вокруг центральной власти, потому что какова бы ни была пропасть между властями и народом в России, пропасть между Россией и остальным миром все равно больше. И сколько бы мы ни восставали, мы немедленно объединимся по первому сигналу, а вот против нас такие-то и такие-то. Как сейчас Дмитрий Медведев, значит, пообещал очередной раздел Польши, полное ощущение, что он цитирует русскую прессу 1863 года. Кошмар! Но надо вам сказать, что ведь не вечно же будет срабатывать этот триггер. Не вечно же все русские проблемы можно будет решать извне. Я абсолютно убежден, что сегодня Россия проходит последний круг своей истории, что, впрочем, предсказывал еще и Дюма, который сказал, что после отделения Польши Россия останется пребывать в имперском состоянии недолго.
Ну, недолго, значит, по историческим меркам-то это может
Недолго.
еще 100, 200, 300 лет, и все недолго.
300 вряд ли, но вообще, конечно, да, безусловно.
Дальнейшие новости, которые мы с вами будем обсуждать, они все, конечно, очень
Повеселее, повеселее, да.
Странного толка. Нет, не повеселее. То есть, мне кажется, что, может быть, даже еще грустнее. Потому что, если мы говорим про Навального книгу «Память» и так далее, мы понимаем, что рано или поздно все это, так сказать, опадет и сменится. И книга останется, и память останется, и устаканится, скажем так. А вот этот идиотизм, который происходит, о котором дальше пойдет речь, он, кажется, не устаканится никогда. Потому что есть у меня впечатление, что это в некой нашей природе, что ли, я не знаю. Ну, сейчас будем разбираться, короче говоря. Значит, еще одна книга. На этот раз, ну, то есть у нас сегодня в некотором смысле это книжная ярмарка. Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании и бывший министр иностранных дел, соответственно, он рассказал в мемуарах, что в 1917 году, как он, собственно, познакомился с Сергеем Лавровым. Вот, Сергей Лавров рассказал, что во время, когда его представляли в Foreign Office, сказали: «Сергей Лавров». Вот. А он сказал, что я не сэр гей, сэр гей у вас в Foreign Office. Сказал буквально так. Вот. И он назвал его беспрерывно курящим человеком полуармянской внешности, но мне кажется, что фраза характеризует Сергея Лаврова гораздо больше и чем его внешность, чем-то напоминающая квадроберскую, и его привычки. Кажется, вот эта острота, которую он отпустил, вот, мне кажется, прямо сильно его характеризует.
Острота замечательная, но ведь это не первый раз. Я, конечно, себя, когда цитирую, это не должно восприниматься как классика, но это стихотворение было когда-то довольно популярно в сети. Это было уже 15 лет назад, и тогда значит, Лавров сказал и британскому министру иностранных дел «Who are you to fucking lecture me?» Это вызвало огромный международный скандал, и я попытался объяснить ситуацию. Значит, вот как выглядел тогда этот стишок, который немедленно был опубликован. Дипломаты беседуют по прямому проводу. Лавров, мы говорим, Европа, нам не враг ты, но сверхдержаве трудно жить без драк. Мы агрессивны, предъявите факты. Где факты, сэр? Мильбот, как вы сказали? Фак? Лавров, я не о том. Когда вас бьют по роже, вы будете недвижны, как чупяк. Или все-таки рукой махнете тоже? Мильберт, простите, сэр, вы вновь сказали пак. Лавров, не делайте из Грузии икону. Медведев умный, он кончал юрфак. Мы действуем сугубо по закону. Мильберт, простите, сэр, но это третий пак. Лавров, любого, кем нарушена граница, мы запихнем в надежный саркофаг. Скажите это всем, кто сомнится. Мильберт, я понял, сэр, не надо больше пак. Лавров, Россия, между прочим, сверхдержава. А сверхдержаве нужен крепкий щит. Кто будет нас учить основам права, тот запищит, а после затрещит. Милибенд, о, щит, злодеи сбрасывают маски. Они хотят войны, держу пари. Please put in mind that I'm asking, asking. Лавров, что? Путин? Asking? Ну-ка, повтори. Вот
Да,
это плюс,
классно.
понимаете,
Отличная
да.
игра слов.
Да,
Шикарно.
по-моему, это непереводимое игра слов. По-моему, все очень точно.
Русско-английская.
Да, но насчет Сергея, мы то, что он непрерывно курит, это давно уже, благодаря Симоньян, вошло в пословицу, это ничего плохого в этом нету. Ну, курит, нервничает человек, трудно ему притворяться приличным. Но насчет вот этого Сергея, это, понимаете, острота абсолютно в духе русской дипломатической школы. Ничего здесь плохого нет. Лавров, как его любят называть в России, блестящий карьерный дипломат. Я не очень понимаю, что имеется в виду, но мы же помним анекдоты про МГИМО. Именно гимн МГИМО написал Лавров. Это наше МГИМО, это наше клеймо. И два анекдота про МГИМО вошли во всех хрестоматии. Помните, когда сначала просят написать не оду, а ноту просят написать выпускников, и одному говорят, вы знаете, вы написали изумительный текст. Просто имейте в виду, что черножопый пишется слитно, а нахер отдельно. И еще более очаровательный, когда российский дипломат переводит текст и спрашивает, простите, а куда вставить неопределенный артикль «бля»? Ну, это абсолютно нормально, это неопределенный артикль. Мне вообще кажется, что Сергей Лавров, он вообще хороший человек, он соответствует, действительно соответствует полностью канону российской дипломатии. В этом плане он ничем не отличается от тех, которые в 20-е годы в дворцах буржуазных говорили, мы академиев не кончали. По крайней мере, Сергей Лавров является абсолютно точным, абсолютно аутентичным лицом России. Чичерин говорил, обязанность дипломата быть лицом своей страны. Лавров – лицо своей страны.
Ну, знаете, раз уж у нас пошли неполиткорректные во все анекдоты, то мне вспомнилось из классики абсолютно как раз про это самое имя. Вспомнился анекдот, когда два человека, так сказать, не носители русского языка, беседуют между собой на русском. Вот, и один говорит: «Слушай, у меня сын родился», другой говорит: «А как назвал?» Он говорит: «Ой, такое имя, один слог как нота, а другой как часть тела». Говорит: «Что, Минога?» «Нет, Сережа». Вот, соответственно, и так и здесь. Поехали дальше. Сережа...
Много очень хорошо.
Минога, да.
Я
Вот.
не знал, да, это не знал.
Сережа...
Очаровательно, да, Сережа, да.
Сережа
Нет,
Лавров, ну там часть тела рожи вообще тоже
я,
отлично.
мне вообще, честно говоря,
Да.
очень в каком-то смысле Лавров симпатичен. Я могу объяснить, почему.
Так.
Понимаете, вот есть люди, если уж цитировать классику, вот как говорил Алексей Толстой, беда тем людям, которые сотрудничают, не понимая. Это Алексей Николаевич еще говорил в свой эмигрантский период. Есть люди, которые не понимают, куда они ввязались и что они делают. Но Лавров-то понимает все. Лавров действительный человек, который какое-никакое образование получил, стихи писал, с интеллигенцией общался, на гитаре играет, кстати, очень неплохо. В общем, он в любом случае из тех, кто может осознавать меру своего падения. Вот как Гоголь в авторской исповеди писал, есть злодей сознающий, есть неосознающий. Он осознающий, и мне его бесконечно в этом плане жаль. Именно потому, что, знаете, ну, не то чтобы аналогии с Риббентропом всплывали, конечно, его не ждет такая судьба, но вот тот тоже понимал. Знаете, у меня есть чувство, там, кстати, если уж брать классику, в романе Чайковского «Блокада» есть хорошие слова, что в глазах Риббентропа он видел ужас. Ужас человека, понимающего, что он творит. Я не знаю, плещется ли этот ужас в глазах Лаврова, но думаю, что осознание там давно.
Знаете, я несколько раз видел Сергея Лаврова в жизни и при исполнении обязанностей, один раз даже, так сказать, в неформальной обстановке, на вечеринке, скажем так. Вот. И у меня такое впечатление, что вот это ощущение было, но когда-то давно он его утопил. У меня есть такое ощущение. Вот
Ну, может
он
быть, утопил, может быть,
постоянно
утопил.
утопленным ходит.
Понимаете, мозги не пропьешь, мозги не закуришь, мозги вообще не заставишь молчать. Лавров, вот я одно могу сказать совершенно точно, что из всей сегодняшней российской верхушки Лавров единственный, кто не обделен даром слова. Поэтому его мемуары в свое время будут хорошие книги, я бы их почитал.
Мне интересно, будет ли там, так сказать, глава или хотя бы упоминание о квадроберах. Вот сейчас мы открываем прям целую главу в нашей программе этим словом, потому что на минувшей неделе я-то думал, тема так более-менее закрыта. Мы с вами, по-моему, уже пару раз ее касались. Вот, я думал, ну хватит уже, какие квадроберы-то на этой неделе. Но нет, тут нельзя пройти. Как раз началось все с Лаврова. Ну, то есть, хронологически, может, и не с него, но у нас будет начинаться с Лаврова, потому что это центральное, конечно, событие было. И Лавров встречался с главой МИД Армении и спросил, есть ли у них в стране квадроберы. Вот, и это прямо вызвало такой большой интерес. Все-таки на таком уровне квадроберы еще не обсуждались. Давайте поглядим.
Извините за такой вопрос, но сегодня просто вот с вашей подачи все это обсуждают. Почему вас интересует судьба квадроберов в Армении? Вот это сейчас везде
Ну,
обсуждается.
просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров, и я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама там ребенка на поводке ведет. Ну,
такая не очень понятная вещь. Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть.
С ними надо что-то делать, на ваш взгляд? Есть сейчас вот рассуждения такие, что надо запрещать еще.
Ну, это наши законодатели работают над этим, я им полностью доверяю.
У вас есть эти квадроберы? Наряжают вот это? Собак, детская, приходят как животные.
А это новое движение, которое явление видел, но само явление было не знакомо. Это что, мода такая?
Да, очередной тренд. Мода, но молодежь переходит в болезнь.
Резонанс этого диалога оказался таков, что захотелось, конечно, уточнений.
Во какие дела-то. Во как страшно беспокоят треугольные дела. Прям с прошлой передачи буквально.
Не, Саш, на самом деле все серьезно. Мы с вами все шуточки, хахоньки. Да. На самом деле это большая проблема. Дело в том, что это отголосок древнего архаического страха перед оборотнем. То, что сегодня квадроберы в России превратились в главный жупел, это ведь отражение того, что Россия вся скатилась очень глубокую архаику. Страх перед... Вот, кстати, он пришел и хихикает на эту тему, представитель Новой России. Дело в том, что страх на эту тему, страх перед оборотнем, превращающимся в животное против своей воли, это очень древний инстинкт. Вот не знаю, слышали ли вы про живоданского зверя. Живоданский зверь, вероятно, самый жуткий миф. Во Франции таинственный волк, который волком не был, выглядел не как волк и нападал регулярно на крестьян, история 17 века, хорошо документированная, к сожалению, чучело не сохранилось, потому что плохо его набили и он завонял. Но мы не знаем в результате, кто такой был живоданский зверь, но это явно был не волк. Страх оборотня – это самый глубокий. Помните, вот кто вообще обычно наряжается в зверей? Кто такие как бы праквадроберы? Это ряженые на колядках на Рождестве. И у Ахматовой не просто так сказано: с детства ряженых я боялась, почему-то мне с детства казалось, что между ними незримая тень, нам без лица и названия затесалась. Откроем собрание в новогодний торжественный день. Все время кажется, что среди ряженых затесался кто-то неназванный. Оборотень, вообще человек, переодетый в животное, это один из самых страшных устойчивых архетипов. И то, что Сергей Лавров обсуждает это с армянским руководством, всего лишь показатель того, как глубоко на самом деле россиян сегодня эта вещь испугала. Я мог бы, конечно, процитировать, и с удовольствием процитирую еще один замечательный классический эпизод из классического романа «Угрюм река». Из берлоги раздался глухой медвежий рев. Он повторился со страшной мощью. На глаза генерала от волнения набежали слезы. «Батюшки», — подумал он, — «пропал, но медлить некогда». Из берлоги вылез в медвежьей шкуре Филька Шкворень, встал на дыбы, вскинул вверх передние лапы и сделал три шага к генералу. «Бах! Бах!» — грянул генерал. «Это удивительно, ваше превосходительство! Как вы его с первой пули? Слава тебе, Господи!» – перекрестился Сидор. Медведь подрыгал задними лапами, затем затих. Но в этот момент медведь вскочил на дыбы с криком: «Жуки вы все! Убирайте, сулик!» Дело в том, что Филька Шкворень – это разбойник, которого уговорили надеть медвежью шкуру и изобразить медведя, чтобы губернатор мог проявить храбрость. И он надел, и он проявил, и в него стреляли настоящими, в результате чего он и заорал: «Жулики во всей губернатор, жулики!» Ему же обещали, что это будут фальшивые патроны. То есть, понимаете, вот этот медведь, который говорит человеческим голосом самые страшные слова, «Жулики и воры, 5 минут на сборы», да, так вопрос о том же Навальном, это один из их кошмаров. Если уж вспоминать сказки, я помню, как в одной итальянской сказке Зербин Дровосек говорит: когда против вас камни возопьют, цитирую, конечно, Библию, вот тогда-то и будет значить, что вы превысили предел терпения. Тут возопили не камни, тут возопили звери, и это тоже по-своему ничуть не менее ужасно.
Ну, знаю я другую итальянскую сказку, так сказать, в которой возопили овощи, и, в общем, даже
овощи, конечно.
Да.
Но самое интересное, что там было у него такое разделение. У него были овощи за народ, а фрукты аристократы, которые...
Фрукты,
ну,
ягоды,
фрукты,
да,
а
да, они там
овощи,
делили.
Да, овощи в изобилии. Интересно, что компромиссная фигура, провокатор, тоже наличествовала. И это был сеньор Помидор, который как бы и овощ, но при этом ягода. И он выступал как такой, ну, посредник, если угодно. Но там самое главное было, там был граф Вишенко, который встал на сторону восставшего народа, потому что у наследников есть шансы. Мне почему-то кажется, что в данном случае прозрение придет со стороны детей, ведь у российской власти тоже есть дети, и эти дети тоже играют то в квадроберов, то в другие запретные игры, то даже, страшно сказать, собираются на вечеринке. Может быть, именно с них и начнется внутренний бунт.
Да, хрен его знает, конечно. Я вот запросто себе представляю там, ну, я не знаю, уже Лиза Пескова взрослая, вот, но условную Лизу Пескову, не знаю, там, такого же плана, только помоложе, в какой-нибудь пилотке.
Она, по-моему, даже фотографировалась однажды, был один снимок со звериной мордочкой, или там, ну, это как-то делается.
А я все наоборот. Я думаю, что я-то говорю, что их оденут во все вот эти патриотические костюмы, и ничего, пойдут дальше маршировать нормально.
Нет, но дело в том, что, видите, это тоже квадрубер, это тоже патриотическое развлечение. Это на эти все колядки мы наряжались зверьми на Новый год, ничего в этом не было. Конечно, это рудимент язычества, но ничего в этом не было ужасного. Я уж не говорю о том, что зверь, наряжающийся человеком, и человек, наряжающийся зверем, это древний элемент карнавальной культуры. Вспомним бременских музыкантов, вспомним Топтыгина генерала. Ничего в этом дурного не было. Понимаете, просто если квадроберы найдут сегодня адвоката, этому адвокату я советую защищаться с помощью того, что это древние обычаи. Как сказано в «Братьях Карамазовых», это ведь наше, народное, русское, а значит, ничего дурного в этом нет.
Да, и абсолютно к корням можно, так сказать, адресовать вообще запросто.
Конечно.
Еще кто кого тут вот на этом. Ну, я сомневаюсь. Знаете, я просто прочитаю одно с другим сообщения, связанные с квадроберами, которые на этой неделе поступили. И то это не все, а просто самые идиотские вот из того, что мы отобрали, из того, что я отобрал. Вячеслав Володин сказал, что сегодня мы находимся на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и от человеческой идентичности, предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ. Ой-ой-ой, вот это вот прям явление сегодняшнего дня нашел. И дальше, значит, в школах начали проводить беседы о вреде квадробинга. На эти уроки приглашают даже священников и казаков, то есть людей самих по себе ряженых. И сказочных, вот, тоже из сказочных, из параллельных вселенных, так сказать, вот, или перпендикулярных, я не знаю. В Уфе блогера в костюме тигра забрали в полицию и сняли отпечатки пальцев. Почему не лап? Почему не усов? Почему не хвоста? Красноярская депутатка обвинила квадроберов в нападениях на людей и призвала отправлять их к психиатрам. Спрос на товары для квадроберов в России, между тем, вырос почти в 50 раз за три квартала 2024 года. И это только начало, мне кажется.
Вам хочу продемонстрировать, что вообще-то эта мода существовала довольно давно. Правда, к сожалению, существовала она у русских футуристов, которые, как известно, тоже были не особенно тихими ребятами. Но сейчас я вам процитирую одно из любимых моих стихотворений Маяковского. Дайте только его открыть.
Вот пока вы открываете, я передам большие приветы, поклоны и прочие виды, значит, респекта и уважения Шервуду, которого мы видим все и страшно рады его появлению. Привет, Шервуд.
Привет, спасибо. Я просто напоминаю футуристический манифест. Вот так я сделался собак. Стихотворение 15-го года, Маяку 22. Но это совершенно невыносимо. Весь как есть, искусан злобой. Злюсь не так, как могли бы вы. Как собака лицо луны гололобой взял бы и все обвалил. Нервы должно быть. Выйду погуляю. И на улице не успокоился ни на ком я. Какая-то прокричала про добрый вечер. Надо ответить. Она знакомая. Хочу и чувствую, не могу по-человечьи. Что это за безобразие? Сплю я, что ли? Ощупал себя. Такое же, как был, лицо такое, к какому привык. Тронул губу, а у меня из-под губы клык. Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь. Бросился к дому, шаги удвоив. Бережно огибаю полицейский пост. Вдруг оглушительное. Городовой! Хвост! Провел рукой и остолбенел. Этого-то всяких клыков почище я не заметил в бешеном скаче. У меня из-под пиджака развеялся хвостище и бьется сзади большой собачий. Один заорал толпу растя, второму прибавился третий, четвертый. Смяли старушонку, она крестясь, кричала что-то про черта. И тогда щетине по лицо, усище веники, толпа навалилась огромная злая. Я встал на четвереньки и залаял. Гап, гап, гап. Вот это то самое. Это превращение в зверя фиксирует, что люди озверели. Вот, может быть, поэтому они боятся квадроберов, потому что стихотворение Маяковского «Городовой хвост». Вы обратили внимание, что самый дорогой атрибут квадробера сегодня хвост, и на него самый большой спрос. Видимо, это вот то самое взял бы и все обвыл, окончательное озверение народа.
А знаете, я на самом деле понял. Понял это с помощью одной из немногих книг, которые я тоже читал, классических. Это «Собачье сердце», разумеется. И я вдруг подумал, ну раз у нас у власти Шариковы, потомки Шарикова, как хотите, как угодно, так они переодевание в животного рассматривают как издевательство. Ну как, знаете, blackface. Вот
ну,
примерно
понимание,
так.
Конечно, да.
Поэтому чего удивляться их реакции? Она
вы знаете,
такая...
вот, кстати говоря, у меня есть такой курс там приема триллера, и на нем мы проходили «Собачье сердце». Я заметил, что подавляющее большинство американских студентов склонны осуждать профессора Преображенского. И Шарик в бытность свою собакой был доброй собакой, милой,
да.
Даже по-своему умной. Понимаете, когда его превратили в человека, вот когда случилось страшное. Понятное дело, что профессор Преображенский – это такой модель социальной хирургии. Конечно, это Ленин и с Лениным идущие, так сказать, да, старые московские студенты. Это предоставление собаке несвойственных ей прав. Виноват, вот одна студентка мне написала замечательную работу, виноват не Шариков, виноват тот, кто посадил Шарикова за стол, заставил его есть ножом и вилкой, и самое главное, дал ему переписку Каутского и Энгельса. Вот это делать нельзя, потому что бытность собакой, он демонстрировал набор, я бы сказал, даже интеллигентных качеств. В одном в нем было плохое. Он пишет, я за колбасу, готов ползти за вами на брюхе и целовать ваш сапог. Ну, а краковская колбаса, во-первых, действительно очень вкусна, а во-вторых, что ни говори, для собаки это естественно. Это для человека плохо. Булгаков не верил, с этим можно поспорить, Булгаков не верил, что классовые границы преодолимы. Исторически прав оказался он. Когда-нибудь он окажется неправ, я в это верю.
Ну да, это да, глубокое, на самом деле, произведение.
Глубокая и печальная полемика, конечно.
Можно довольно много этому посвятить, но я рад, что, видите, моя ассоциация вам пригодилась. Спасибо, прямо чувствую.
Пригодилась, а, кстати, Саш, вот видите, другая школьница, кстати, китаянка, она возразила, она сказала, ну хорошо, а вот Шариков не был бы превращен в человека, а что его ждало? Какая альтернатива? Он все равно бы погиб. Надо помнить, что Преображенский взял больную, ошпаренную собаку, собаку, у которой вариантов будущего, в общем, не было. Когда мы говорим про русскую революцию, надо помнить, что русская революция была не тупиком, а выходом из тупика. Другое дело, что ее потом погубили. Но по большому счету социальную инженерию никто не отменял. Если Шарик останется Шариком, ничего хорошего на улицах Южной Москвы его не ждет.
Но понимаете, в чем дело? Мы тут с вами выпускаем еще одного персонажа, который вообще не фигурирует, а только упоминается в «Собачьем сердце», но который, как мне кажется, играет важную роль в личности Шарикова. Это Клим Чугункин. Клим Чугункин. Понимаете, в чем дело? А можно ли сбрасывать его со счетов?
Собственно, понимаете, вот глубина булгаковской догадки, она заключается именно в том, не в том, что преображенские стали преобразовывать церковь, а в том, на какую традицию это упало. Мы вот сегодня, сейчас уж, если говорить о серьезных вещах, идет в сети большая дискуссия, что виновато в катастрофе России. Виноват ли был социализм, идея социализма, или та русская традиция, которая напала на этот социализм, его по-своему преобразовала. Надо сказать, что у России не было демократической традиции никогда. А что случилось бы, если бы идеи Маркса попали на другую почву? Понимаете, ни в Корее, ни в Камбодже особых традиций демократических не было. А вот если бы эти идеи, даже и в Германии их не было, если бы эти идеи начали укореняться не в самой отсталой стране, а сейчас, позже, какие-то элементы, тут их судьба, может быть, не была бы так предрешена. Но проблема в том, что Шарикову подсадили мозги Клима Чугункина, гармониста из трактира, который помнил только свой обрывалок. Если бы, кстати говоря, Шариков тоже, Шарик тоже умел читать, это очень важно, там он говорит, любая собака читать умеет. Я думаю, что если бы это попало на другую почву, на другое время, очень может быть, что марксистская концепция просвещения, там другие замечательные вещи могли бы привести к другим результатам. Но получилось то, что получилось. Мужичок Чугункина. Я понимаю, что меня сейчас опять начнут упрекать в оправданиях социализма, марксизма, совколюбии. Я уже, честно говоря, привык не обращать внимания на реплики людей малоумных.
Но там, прямо скажем, был не мозг, не мозжечок, а гипофиз. Там гипофиз пересаживали.
Гипофиз, это еще хуже, да.
Да. А
там было много чего, на самом деле. Там пересаживали гипофиз, какие-то половые железы, еще что-то. Дело в том, что Клим Чугункин присутствует там в своей биографии. Биография
Понятно.
Клима Чугункина несложная там, довольно ужасно. А вот если бы Шарикову пересадили гипофиз и что-то еще от профессора Преображенского, мы не знаем, что получилось.
Вот, вот. Это,
может быть,
это
Борменталь
открытый
получился.
Вопрос, кстати, вопрос открытый.
Открытый,
но мы,
да.
мы с вами углубились, на самом деле, в литературу
Да.
прямо. Вот. Но скажите, подтвердите, вызывает удовольствие этот процесс, надо сказать. Вот. Да уж
Мне
ничего не...
тут пишут, и пишут довольно много. Пишут, что в повести Александра Житинского «Внук доктора Барменталя» Шариков оказался в конце 80-х единственным положительным персонажем, потому что собака оказалась значительно лучше людей.
Вообще не
И
сомневаюсь.
Эту повесть Житинского я всем горячо рекомендую. «Внук доктора Барменталя», «Аврора», 89-й год.
Ну, слушайте, на самом деле, это, конечно, в этом тоже есть что-то путинское, в том плане, что это он говорил, что чем больше он изучает людей, или
я
он
больше
цитировал
любит
кого-то.
собак, но это цитата старая.
Да-да, кого-то цитировал. Вот, есть в этом что-то путинское, конечно. Ну да бог с ним, в конце концов. Давайте пойдем уж совсем по, значит, по идиотизму, который тут происходит. Тут, знаете ли, война на многое расставляет по местам, в том числе и вот этих вот наших новых граждан, знаменитых, типа там Стивена Сигала. Мы его как-то уже, уже он у нас фигурировал в передаче. И вот ветераны России, есть такая общественная организация, предложили Стивену Сигалу пойти добровольцем на войну против Украины. Ваши слова о готовности защищать и даже отдать жизнь за нашу Родину являются мощным символом верности и патриотизма, который глубоко трогает всех нас. О том, что Сигал якобы готов воевать на стороне России, он заявил в пропагандистском фильме «Во имя справедливости», который вышел 10 октября на «Россия-1». По его словам, он написал об этом Путину 25 февраля 2022 года. Вот новых граждан-то было одно время как довольно много. Вот можно, интересно было бы, так сказать, их увидеть как-то в ином амплуа.
Конечно, Депардье, который чуть не сделался премьером Саранского драматического театра, но что-то его остановило. Знаете, наверное, классикой уже можно назвать сегодня дневники Рейгана. Он очень уговаривал свою первую поездку к Горбачеву, тогда жалко, я ее пропустил, я в армии был, когда он выступал на журфаке. Он очень уговаривал поехать с собой в Брустрейзен. И прибегал при этом к одному аргументу. Он сказал, знаете, бывшие актеры вроде нас с вами в России традиционно очень популярны. Россия – это такое пристанище бывших знаменитостей. Они всегда едут на московский кинофестиваль. Мы с вами как раз можем рассчитывать там на популярность. На что Барбара Стрейзен сказал: нет, я в «Империю зла» не поеду. На что Рейган ответил ей уже классическим: ну, Барбара, с возу кобыле легче. Он тогда как раз изучал русские народные пословицы и впервые применил их на ней. Значит, та идея, что в Россию едут в основном пожилые знаменитости, эта идея всем была замечена. И Мастрояне поехал к нам сниматься в «Идее славы», и Арнелла Мути приехала к нам, выйдя из периода своей высокой известности. Мы такие, в общем, политические пенсионеры. Страна, у которой все в прошлом, любит тех, у кого все в прошлом. И если Стивен Сигал хочет найти для своей жизни максимально эффектный финал, то ветераны России предлагают ему далеко не худший вариант. Я просто надеюсь, что ему хватит инстинкта самосохранения во всех смыслах. И он найдет для себя какой-нибудь более эффектный или заработок, или самоубийство. В любом случае, то, что Стивен Сигал стал здесь звездой на закате своей славы, как и Депардье, это, к сожалению, весьма характерно. Мы страна стариков.
Страна стариков, но власти пытаются всячески стимулировать рожать людей. То пряником выдавая им, значит, какие-то пособия. А в последнее время пряников-то все меньше. Пряники у нас в основном для тех, кто на войну идет. Пряники кончились, так сказать, остались одни кнуты. И вот пытаются кнутом. И в частности, директор финансового университета при правительстве заявил, что все бездетные в России должны платить налог, ну там порядка 40 тысяч рублей, невзирая на проблемы со здоровьем. Не могу отказать себе в удовольствии посмотреть эту чувырлу еще разочек.
Это выживание общества.
Да.
Мы говорили об этом вот тут несколько передач назад. Цена проекта по демографии — несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим.
Сколько есть процентов?
Ну, смотрите, в данном случае проценты зависят от дохода, а абсолютные цифры с бездетной семьи 30-40 тысяч рублей, то есть деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье. Во-вторых, я бы не стал выводить из-под вот этих не алиментов, а
налог на бездетность, да.
Медицинские соображения. То есть не надо, опять же, делить медицину и финансы. Угу, да? Вернее, их надо.
То есть вы хотите с бездетных по медицине тоже?
Вне зависимости от того, да, вне зависимости от причины, по которой
человек является
бездетным, семья бездетная, она должна платить. Причина это отдельно. И в-третьих, третья история, это то, что однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальная семья – это двухдетная семья. Если у вас в семье один ребенок, значит, налог на вот эту, на неполную детность, да, он тоже должен быть, только в уменьшенном размере.
Вот, все ясно.
Да, совершенно верно, как писал в свое время Валентин Сорокин, замечательный поэт-сатирик, уже и так мы все босые, но замечательный предлог — за факт рождения в России ввести особенный налог. За факт рождения просто, понимаете, вы виноваты. Один у вас ребенок, нет у вас детей, а если пятеро детей, тоже надо налог ввести, потому что они обжирают отечество. За факт рождения в России ввести особенный налог — это, кстати говоря, эти стишки, я помню, еще, страшно сказать, по 84-му году они ходили по рукам на журфаке. Понимаете, было же другое, была противоположная абсолютно линия, когда по Мальтусу карали слишком многодетные семьи. В Китае запрещали рожать больше одного, а в Европе, где страх перенаселения, да, там Аршак тогда писал: «Вещает проповедник тленья, опасно людям не война, опасно перенаселение, деторождаемый страшна». И по Мальтусу тогда всерьез обдумывали налог за рождение больше двух, потому что нам не хватает. Вот сегодня такое антимальтузианство. Решают брать со всех, у кого меньше, там, я не знаю, двух детей. За одного ребенка они тоже, кстати, уже предлагают платить. Но ведь и это не ново. Понимаете, на самом деле тот же Энгельс, который переписывался с Каутским, говорил: самая большая ошибка государства – это влезать со своим регулированием в частную жизнь. Я боюсь, что это один из, в общем, крайне опасных и тупиковых путей, потому что они вовсе отобьют охоту рожать. Ведь понимают же все, что это рожают пушечное мясо. Это мясо должно воспроизводиться для путинских войн. А если уж мы посмотрим на этого персонажа, которого вы справедливо назвали Чувырлой, понимаете, один взгляд на такого человека отбивает всякое желание как заниматься сексом, так и иметь детей. Глядишь, вырастет что-то подобное.
Да-да, все время думаешь, господи, вот не дай бог.
Неужели вот это, да?
То, что должно случиться, чтобы вот это выросло и советовало что-то, блин, правительству? Как его вообще туда взяли-то? Ну да ладно. Но у нас есть еще и хит сезона абсолютный, конечно же. Вот. Это от губернатора Забайкальского края. Губернатор Забайкальского края просто принимал участие летом этого года. Это произошло в таком выездном совещании. Там пожары были лесные. Вот в выездном совещании с участием начальства, начальницы краевого лесничества Елены Шаляпиной. И что-то помешало губернатору в носу, и содержимое, собственно говоря, этого сосуда он оставил на одежде начальницы. Смотрим. А вот, собственно, и все. Да, очень мило.
Это,
Потом, нет,
знаете...
тут надо сказать, подождите, была
Да.
вторая часть. Продолжение, хоть у него и нет картинки, оно не менее, надо сказать, значимо. Потому что власти Забайкальского края выпустили специальный пресс-релиз после того, как видео разошлось по соцсетям. Они выпустили пресс-релиз, в котором рассказали, что это губернатор не вытер козявку, а просто почесал нос. Но, тем не менее, извинения женщине он якобы принес, но это так власти заявили. Сам он ничего не говорил по этому поводу. Вот. И сказали, что она даже и не заметила, и морально не страдала. Вот, собственно, целый пресс-релиз по этому поводу был написан.
Это не классика, но одна из моих студенток в свободном университете уже написала об этом стихи. «Пускай меня не ставишь в грош ты и вытер от меня соплю, но я-то знаю, как хорош ты, и все равно тебя люблю». Пример народного творчества, той будущей классики, которую... Дети, они же на все реагируют, им все интересно, да? Вообще, женщина, которая хочет стать для мужчины носовым платком, чтобы осушать его слезы и сопли. Это тоже нормально. Предлагала же, в конце концов, одна из героинь Бальзака, да, «Поплачь у меня на груди». Но это здесь почти то же самое, высморкайся, мой подол, я не вижу здесь принципиальной разницы. Нормально, и женщина молодец, и губернатор, в общем, правильно понимает, как надо ему воспринимать свою челюсть.
Да, но это ведь на самом деле это прямо буквальное олицетворение, буквальное как бы воспроизведение.
Хорошо, не ноги вытер.
Да,
но,
да.
Саш, ну вот какой ужас. Я видел эту новость 3 раза в топе Яндекса. Я думаю, господи, какого уровня новости стали в России. Причем да. Каким стилем? В одном было написано «вытер козюлю», в другом «вытер козявку». Это какой-то детский, в общем, крайне неаппетитный жаргон. Неужели в России ничего не происходит, кроме того, что губернатор высморкался в помощницу?
Как? Еще как? Квадробер вгоняют.
Но это же кошмар, но это же сверхдержава. Ребят. Или вот еще новость. Под Екатериной Андреевой треснул стул во время эфира новостей. Удивительно не то, что он треснул. Удивительно то, что он держался до сих пор, понимаете? В конце концов, стульям стыдно за то, что они несут. Ребята, вот правильно сказал Никита Михалков, безусловный классик. Он сказал это в 85-м году. Я поверю в перемены, когда мне интересно станет смотреть новости. Ох, Никита Сергеевич, как вы были правы. Верю, что вам еще станет интересно.
Да, значит, я сейчас Денису перешлю про Екатерину Андреевну. Вот мы не брали, но раз уж вы упомянули, надо это дело показать. Вот, но пока Денис готовит это эпическое видео к нашему эфиру. Я просто скажу, договорю фразу, что вот история с губернатором Забайкальского края и начальницей лесничества, она же буквальное выражение, тут буквально отражение выражения, и она ему сопли будет утирать. Ну вот прям буквально так оно, собственно, и есть. Буквально она ему и утирает. Вот, готова ли у нас Екатерина Андреева? Ну-ка, поглядим.
Совершается международный фестиваль архивных фильмов.
Вот что у них произошло. Она рассказывала, так сказать, про новости культуры. А представляете, что было бы, если бы это были новости про Путина в этот момент? Мне кажется, кстати, он не сломался, а укатился из-под нее. Вот.
Мне очень нравится эта же сцена. Понимаете? Набокова. Когда читает свою пьесу «Графоман Галимый». Васильев неловко подвернулся, стул под ним треснул, и хохот вырвался из всех несоответственного поводу. Понимаете, когда треснул стул среди чудовищного графоманского вранья, это и хохот вырывается из всех. Это тоже, понимаете, несколько показывает уровень вранья и деградации в России, но счастье уже в том, что, по крайней мере, стулья не выдерживают. Люди выдерживают. Человек и не такое способен вынести, но мебель уже начала поддаваться.
Ну, да, я как-то не удивлялся на эхе, когда стулья трещали подо мной или под покойным Васей Уткиным, но тут-то вроде бы, казалось,
но
не должно
еще
быть.
Тут нет, тут просто, видимо, говоримое. И потом, может быть, как сказано в том же Даре, он всеми частями своего тело каким-то образом изображал новости, а сидел Щеголев на России.
Ну, знаете, на самом деле, мне кажется, тут правы зрители, которые пишут о том, что таким нехитрым образом напомнил о себе. Я, честно говоря, уже думал, что она давно не ведет новости на Первом канале. Ведет, после того, как Овсянникова, значит, выскочила с плакатом, мне кажется, что там это большое время на реабилитацию должно было уйти. Но нет.
А сидел Щеголев на России.
Да, так и было.
Как я люблю Набокова, ребят, тут такое солнышко, самый приятный русский писатель.
Последний наш сюжет сегодня, кстати, я не напоминал про донаты, а вы тоже и не вспомнили, потому что это не вы, в смысле, Дмитрий Львович, а вы, дорогие зрители. Вот, поэтому их, есть, вы вспомнили все это, я, значит, сейчас мы чуть-чуть, пару минут переработаем, вот, и, значит, вот что. Вот что. У нас еще один сюжет. Один сюжет есть, большой. Большой сюжет, как квадроберы. Ну, поменьше. Дело в том, что в нашу с вами программу, прошлую, не вошел день рождения Путина, потому что он был на следующий день. Заранее, так сказать, не поздравляют. Хотя можно было бы, может быть, как-то, так сказать, и поспособствовали бы. Вот. Но тут он был 7 числа. И сопровождался разными выступлениями. В частности, в одной из самых, так сказать, вопиющих, в Ямало-Ненецком автономном округе детей поставили на колени, выставив в виде букв «Путин». Вот, я думаю, что мы уже это сейчас и посмотрим, каким образом это происходило. Вот букву «П», соответственно, детей. Вот букву «У», там и учительница поучаствовала, или кто там был, «Т», ну и так далее. Вот, что можете сказать, есть у вас какая-то ассоциация на этот счет, литературная или не литературная что-нибудь?
Ну, самая прямая литературная ассоциация, конечно, это роман Марины и Сергея Диченко «Вита Ностра», где люди проходят обучение в особой школе, и там ментор говорит главной героине Саше: большинство людей после нашего обучения становятся в лучшем случае буквой, а тебе повезло. Ты стала словом, и не просто словом, а глаголом. Вот это абсолютно точно, что большинство россиян стало буквами, и в этой метафоре я ничего особенного не вижу. Правда, то, что они на коленях стоят, это уж очень неудачно, потому что, видимо, другую позу ребенка никак не поставили, чтобы он буквы изобразил. Но сама по себе идея, она отличается поразительной наглядностью. И как не вспомнить Чаадаева, который говорит, что история России пишется так, чтобы быть как можно нагляднее для всех. Это поразительно наглядный образ, понимаете? жутко натуральный, на коленях изображать букву. Но, как сказано в «Ценой же 90-е», все равно всегда есть надежда стать словом, и словом, обозначающим действие, что героине в третьей, правда, части успешно удалось.
Ну, надо сказать, разгадка коленей более-менее проста. Просто если они стоят, их очень неудобно фотографировать и буквы.
Неудобно снимать, конечно.
Да, да. Это в общем, понятно, цинично, от этого еще хуже. Давайте посмотрим с вами песенку, которую записали жители.
Которую вы записали, да.
Не мы. Жители Нигера, знаете ли, записали.
А Нигера?
Рэп на день рождения Путина. Песня на французском называется «Владимир Путин рулит».
Владимир Путина qui roule, dans la nuit sombre il reste éveillé. Владимир Путина qui roule, stratégie en tête il joue sa partie pour son peuple il donne son énergie. Владимир Путина qui roule, rien ne l'arrête même dans la foule. Владимир Путина qui roule, garçon qui a pas de trêve, pas de zap. Владимир Путина qui roule, regard sur l'avenir, il éclaire le chemin. Владимир Путина qui roule, des défis à relever mais sans chagrin, des décisions audacieuses dans la tempête. Pour son peuple, il n'accepte pas de défaite. Владимир Путина qui roule, regard sur l'avenir, il éclaire le chemin. Владимир Путина qui roule, des défis à relever mais sans chagrin, des décisions audacieuses dans la tempête. Pour son peuple, il n'accepte pas de défaite. Владимир Путина qui roule, dans la nuit sombre, il reste éveillé. Владимир Путина qui roule, stratégie en tête, il joue sa partie. Pour son peuple, il donne son énergie. Владимир Путина qui roule, rien ne l'arrête, même dans la foule. Владимир Путина.
Да, значит, переводится это примерно так, как нам перевели с нижерского французского. Владимир Путин рулит, ни отдыха, ни покоя, смотрит в будущее, освещает путь, преодолевает проблемы, смелые решения во время шторма для своего народа.
Не вспомнить классика новеллу Матвееву. Только плачет при луне, флейта одинокая, зимней ночью снится мне Африка далекая. Выйду в рощу погулять, где высоких трав река. Стану в флейте подпевать. Африка! Это, собственно, на наших глазах и происходит. Но они молодцы. Я их поздравляю. Во-первых, они сделали еще более наглядным возвращение к этой социалистической стилистике. Мы все помним, как нас поддерживала Африка в те времена. Но самое главное, вот эта песня, в которой все время слышится руль, куль, лейтмотив, если угодно, путинского управления. А самое ужасное, понимаете, они выражают счастье. Вот это счастье людей, которые видят сильную руку, твердое правление. Вот это меня пугает. И отчасти меня радует только то, что в России не нашлось исполнителей на такой гимн.
Ой, ну ладно, на самом деле, вот на такой-то не нашлось, а какие только панегирики не пели, это я прям решил не включать.
Ну это же юмор, это же юмор, Саша, они измываются таким образом, поймите, это... Помните песню «Хочу теперь такого, как Путин»? Это было измывательство, надо прекрасно видеть грань. Вот эти ребята поздравляют из французского Нигера, поздравляют искренне, им смешно. А россияне давно уже превратили это, понимаете, ну, в такую форму бунта на коленях, если угодно. И не зря на колени ставят детей. Да, это на коленях, но это все-таки бунт. И сколько бы они ни пели, в душе они усмехаются. Вот как хотите, я это вижу.
Быстро пройдемся по донатам, тем более, что Иван Иванович ничего не спросил, просто прислал $5, да и все. Затем он прислал 5 евро, и тут уже пошло. Илон Маск только что перед вашим эфиром совершил очередной прорыв. Железная Мехадзила нежно обняла возвращаемую первую ступень корабля Starship, поймав ее из падения из космоса. Так на Землю корабли еще никто не возвращал, даже в фантастических книгах. Ставлю 5, что ассоциация не найдется.
Нет, ну, если искать какие-то ассоциации, то только в фантастических фильмах 70-х годов была, кстати, замечательная картина Соломенному Бороховщику, сейчас не вспомню, где они тоже возвращали из космоса корабль, зафиксировав его, правда, не с помощью железной петли, а как-то они там сумели с помощью реактивного снаряда остановить его вращение. То есть кинематографические-то ассоциации есть. Но в любом случае я очень рад.
«Возвращение с орбиты» он называется.
«Возвращение с орбиты», спасибо, да. И вот, понимаете, «Возвращение с орбиты» – это то, что мы сейчас же здесь и наблюдаем. И я помню прекрасное лицо Пороховщикова, суровое в кадре, когда он говорит, ну вот теперь я могу работать. И спокойно направляет корабль на стыковку. Нормально. И, кстати, мне очень хорошо помнится финал, где они, сидя в бане, поедая вишни, после трудной работы поют «В субботу день ненастный, нельзя в поле работать». Ну, тут народные герои. Не, прекрасно было. Я рад, что они вернулись с орбиты, и молодец Маск. Вот всегда успех по возвращению людей на Землю меня радует. Две вещи меня всегда радуют. Возвращение опасной экспедиции на Землю и чей-нибудь побег из-под стражи.
Ну и, наконец, Александр написал вам следующее. Был на прошлой неделе на концерте Алексея Ващенко. Он много вспоминал их с Дмитрием Львовичем мюзикл «Золушка». А что бы Дмитрий Львович из этого произведения процитировал первым, описывая актуальные события?
Из «Золушки» там на самом деле довольно много таких цитат, но я лучше процитирую из нашего нового мюзикла, который мне кажется более едким, это мы написали «Беспредельщицу», нашу сценическую музыкальную рэп-оперу «Беспредельщица» по мотивам «Беспреданница». И вот мы скоро ее в ноябре-декабре будем показывать, и там есть мой любимый номер, когда Лариса поет «Так не доставайся же, я никому исчезну, как отчизна в тумане и в дыму». Ни в атомную тьму, ни в злую бугульму, ни в вашу нищету, ни в блеск. Это наш национальный хит, это наш национальный взрыв, и это наш потенциальный взрыв и экзистенциальный всплеск. Когда это произносится, зал встает в едином порыве. Скоро вы все это увидите.
Здоровья вам желает Ревелина и мне тоже, да и вообще всем. Написал
спасибо,
просто,
ребята,
будьте здоровы.
Спасибо
большое,
пока.
Дмитрий Львович, будьте здоровы. До следующего воскресенья. Я же вам всячески рекомендую посмотреть наш клип про квадроберов. Ссылка в закрепе, прямо есть в закрепе нашего чата. Вот, я еще и в описании ее засуну. Очень нам хочется, чтобы его посмотрело побольше людей, а YouTube как-то его медленно раздает. Не забудьте про точку, которая уже через 50 с небольшим минут ждет вас вместе с Денисом Ольшановым, Михаилом Гуревичем и Григорием Бакуновым, насколько я помню. Может быть, еще кто-то будет. Вот, и там будет много про искусственный интеллект, Нобелевские премии и все остальное. Конечно же, блокировку Discord. А мы с патронами встретимся через уже меньше, через 2 часа. Получается, соответственно, после 22 в стриме только для патронов.